Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, разведчик и журналист Юрий Кабаладзе.
Как вы относитесь к теме иллюстрации? Она уже возникала в одном вопросе. Алексей спрашивает. Ваше личное отношение к иллюстрации и покаянию, в кавычках, каждого, кто причастен к репрессиям КГБ? Не пора ли открыть архивы стукачей, в скобках, за исключением внешней разведки агентуры, что очень важно?
Ну, я согласен. У нас очень много, и в том числе и разведка сделала для открытия архивов. Но есть вещи, которые, наверное, не подлежат открыть, ну, в обозримом будущем.
Да, я не предлагаю в виде покаяния открывать именно агентов, которые работают. Так. Нет, разумеется. А, господин Кабаладзе, есть поколение тех, Фарид из Урала, подписался он так. Есть поколение тех, кто в юности зачитывался Юлианом Семеновым, а потом прошел Афган. Вы, несомненно, видели больше, жили там. На Западе. Неужели там было так плохо, что сейчас Россия опять навязывает свой особый путь развития? Будем опять изобретать свой велосипед, управляемая демократия, когда Европа ездит на Мерседесах. Но такое впечатление, что наши политики вытащили из архивов аналитические записки ЦК и сверяют по ним свой курс. Объясните им, господин разведчик, что Запад уже не загнивает. Фарид из Урала.
Беру на себя обязательство, все объясню.
А вообще, вот тут одна из должностей, значит, член Совета по внешней оборонной политике.
Да.
Приходится объяснять. Случалось объяснять.
Объяснять что?
Но,
что Запад не загнивает?
Объяснять, сталкиваться с, мягко говоря, там, рецидивами старой политики, с отношением...
На Западе.
К Западу.
Конечно, конечно. И всегда, и в советские времена, я, будучи корреспондентом Гостелерадио в Лондоне, я никогда не отказывался от любых приглашений выступить по английскому радио, телевидению, пообщаться с аудиторией. Бывало очень тяжко. Бывало тяжко объяснить преимущества советской демократии.
Удавалось?
С трудом. Но какие-то, когда находишься вот за границей, как-то находишь какие-то аргументы.
Обостряется патриотизм.
Обостряется, да, бесспорно. Поэтому я никогда не отлынивал, что ли, вот от этой обязанности.
Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – разведчик и журналист Юрий Кабаладзе. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Еще раз добрый вечер. Сегодня в нашей студии в Москве замечательный, очень интересный гость. Как принято говорить в американских фильмах, мой большой друг, там, знаешь, вот это, значит. Юрий Георгиевич Кабаладзе. Мы будем по имени-отчеству сегодня, потому что все-таки торжественность обстановки. Часто бываете на радио «Свобода»?
Редко.
Мне странно, не зовут.
Да,
вот, наконец, прорвали.
Только благодаря вам.
Да, готов способствовать. Значит, вот написано, а ведь журналист же, журналист, я почему спросил, ведь не только разведчик, как сказано в интернете, но первым журналист. Родился в 49-м году в Тбилиси, это я рассказываю не для Кабаладзе, а для слушателей «Радио Свободы». С 72-го года корреспондент ТАСС и Гостелерадио СССР. В 77-м году сотрудник лондонской резидентуры первого главного управления КГБ СССР. В 84-м году работа в Центральном аппарате службы внешней разведки. С 91-го года по 99-й руководитель бюро по связям с общественностью, средствами массовой информации службы внешней разведки Российской Федерации. Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. С 99-го года управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», генерал-майор, член Совета по внешней и оборонной политике. Первый вопрос я, воспользовавшись случаем, задам сам.
Так.
Потому что много вопросов по пейджеру будут и по телефону, безусловно. А вот по поводу «Ренессанс Капитал». Тут есть один провокационный вопрос среди пейджеров, я его приберегу на потом. А мне действительно интересно. А просто и для того, и для другого нужны мозги. Поэтому позвали вот...
Для того, для другого, для чего?
Ну, вот и для работы разведчика, и для того, чтобы быть директором инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Потому что, вот, мне кажется, провокационный вопрос вполне логичный. Он звучит, там, я его потом зачту, но по смыслу. Значит, а что это вас там в банкиры-то, да? Вы же не банкир.
Нет.
Вы же не Геращенко.
Нет.
А чего?
А я и в банке не занимаюсь бизнесом. Я занимаюсь теми вопросами, с которыми я умею заниматься. Я так шутку себя называю министром иностранных дел компании. Я занимаюсь внешними связями, контактами с государственными службами, с Думой, с бизнесом, но не с точки зрения бизнеса.
Как у Шварца было спрошено в одной песне, зачем поэту корова? Зачем инвестиционной компании, частный инвестиционный капитал, контакты...
Они выжить иначе. Мы же действуем в стране, то есть если нас не будут знать, если с нами не будет общаться сильные мира сего, если к нам на конференции не будут приходить первые лица, если мы будем такие тихие и незаметные, то это просто работать не сможем. Потому что бизнесу вообще везде, а в нашей стране особенно, нужна и поддержка, и понимание власти, политики, лоббирование. Все это входит в мои обязанности, вот этим я и занимаюсь. Потому что бизнесмен, я сразу скажу, я никудышный.
А, так без содрогания произнес слово лоббирование, это нормальная часть работы.
Абсолютно.
Это... Другой смысл. Это нормальная часть работы? Вообще, вот если абстрагироваться от России, да, в России, понятно, мы без комментариев. То есть комментарии будут, но, может быть, не позже. А это вообще нормально?
Абсолютно нормально. Не случайно в последнее время так много говорят о создании институтов, механизмов цивилизованного лоббирования. Вот я для себя уже создал эти институты. Я занимаюсь цивилизованным лоббированием.
Юрий Георгиевич, я задаю дурацкие вопросы. Но тем не менее, чем цивилизованное лоббирование? Опишите случаи цивилизованного лоббирования и нецивилизованного.
Я занимаюсь цивилизованным, все остальные не цивилизованные.
Хорошо. У нас аж сразу три звонка. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, вечер.
Добрый день. Я вспоминаю многолетние наблюдения по телевизору, когда Кабаладзе выступал представителем пресс-службы там по чеченским событиям. Ну, это предисловие. Вот мне хотелось бы сказать то, что во всех, извините, цивилизованных странах, во многих, по крайней мере, работников, бывших работников КГБ отстранили от политической деятельности. Ну, от политической деятельности это само собой, а вот экономической. И в последнее время постоянно такие сообщения, что бывшие сотрудники КГБ, они подвязаются в коммерческих организациях.
Вопрос понятен, хотя вопроса не было, но вопрос понятен.
Да, подозрительно, что второй раз прозвучало слово «цивилизованно». Что-то у нас такое высоко планка поднята, что в цивилизованных странах не используют бывших сотрудников спецслужб. Используют. Во всем мире существует практика, когда человек отработал на государственной службе, в том числе и в специальных органах, уходит на пенсию, он имеет право работать где угодно. Законом нигде не запрещено, что бывший сотрудник спецслужб может устроиться в банк куда угодно. И такая же практика в нашей стране. Да, если о другом аспекте этой проблемы говорить, что слишком большое количество бывших сотрудников в высших там эшелонах власти, да, это мне также предмет моей заботы, как и вашей, как и радиослушателя. Вообще нехорошо, когда кого-то слишком много. Я всегда говорю, что если бы нашим президентом был Никита Сергеевич Михалков, то, наверное, у нас были бы одни режиссеры, так и кинематографисты. Просто Путин приводит с собой и выдвигает на руководящие посты тех людей, которых он знал по своей работе. Плохо, когда их количество будет превышать допустимые пределы. Но пока, мне кажется, справляется общество с количеством бывших сотрудников спецслужб.
Справляется?
Справляется.
Можете привести какие-то подтверждения тому, что он справляется?
Ну, во всяком случае, некоторые обвинения, которые звучат в адрес вот бывших чекистов, засилия чекистов, ведь многие те вещи, которые сейчас происходят в обществе, это не чекисты придумали, так? Это придумали те люди, которые были в окружении того же Ельцина, и близко там не было никаких чекистов. Просто те люди, которые пришли из спецслужбы, они так успешно подключились к этим процессам, но никак не несут виновность за их инициирования.
Не, ну тут каждый, конечно, как говорил персонаж Каюрова, Ленин, там, угу. в фильме «6 июля», кто стрелял, тот пускай извиняется, это я понимаю. Да. Поэтому за ельцинские грехи, грехи ельцинской команды, спецслужбы ответственности, и эти люди ответственности не несут. Но, тем не менее, вот такие неприятные вопросы, да, начинаются. Тем не менее, объем вот и количество, и качество людей спецслужб, они тоже ведь бывают разные, да?
Естественно.
И вот там, когда человек, руководивший пятым управлением, да, по Питеру, становится фактически представителем президента там в 1/7 части России, да, и не последний.
Но здесь,
такая знаковая, довольно знаковая
да,
фигура.
Но здесь ключевой вопрос качества. Вот мы да. должны задать себе вопрос, так и ему, а качественный ли он человек? Он в состоянии справиться с теми задачами, которые на него возложены? Будь то он там бывший сотрудник спецслужбы или...
Понятно. Какие есть механизмы контроля? Потому что пока что мы видим, что успешность и в бизнесе, и в государственной службе определяет близость к первому телу, да? Просто близость к первому телу.
Так.
Совпала биография, да, на каком-то узле зацепился, значит, за первое тело. Вот оно стало первым, теперь ты в порядке. А какие демократические механизмы?
Ну, к сожалению, пока у нас нет таких механизмов. Так мы еще только строим гражданское общество. Но
мы его строим.
Мы как общество пытаемся. Наверное, с годами появятся такие механизмы и будет больше фильтров. Но в целом это практика международная. Там человек приводит за собой свою команду. Наши любимые Соединенные Штаты, которые мы постоянно цитируем и ссылаемся, вот видите, как у них. Вот у них практически то же самое. То есть набирается команда, которая вместе с президентом приходит во власть. Другое дело, что там, может быть, фильтры.
Фильтры посильнее.
Это уже другой вопрос.
У нас много вопросов на пейджер. Давайте все-таки два с телефона возьмем вопросы, потом снова пейджер. Давайте. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Юрию Кабаладзе.
Да, пожалуйста.
А вас, вот вы служили в КГБ.
Так.
Были разведчиком. Вас совесть не мучит, что вы служили такой стране? И вообще мозги у КГБшников устроены против человека, античеловеческие. Они служат только государству, а государство против человека. Вас совесть не мучает после этого?
Хороший вопрос.
Вы знаете, нет, не мучает. Более того, я вам скажу, что ни я, ни мои коллеги, вот уже те мои друзья, сотрудники, которые работали вместе со мной, никто не сделал в жизни ничего такого, за что бы было стыдно. Я, поймите меня правильно, я знаю даже, может быть, лучше, чем многие, о тех преступлениях, которые совершались органами безопасности, там, НКВД, КГБ, как бы оно ни называлось. Но уже наше поколение, пришедшее в разведку, я, кстати, служил только в разведслужбе, я никогда не служил в внутренних подразделениях.
Боюсь, что он не прижился бы на радио «Свобода» в этом.
Может быть, да. Но мы не сделали ничего такого, за что бы нам было стыдно. Мы служили нашему обществу, народу, да. Ну, я не хочу сейчас сдаваться там, в историю КПСС и прочие дела, но еще раз вам подчеркну, мне не стыдно. Я не сделал ничего такого, чтобы мне было стыдно. Я горжусь своей причастностью к разведке, с удовольствием вспоминаю годы моей работы и также мои друзья в основном.
Отношение к там, знаковым некоторым именам, всплывшим в последние годы. Там, от Пеньковского, Пеньковский, Гордеевский, Калугин.
Ну, что касается Гордеевский, особо близкая да. мне фигура, я же с ним работал.
Ага.
Я хорошо его знал и много могу рассказать. Я вообще к предательству плохо отношусь. Вот, например, Калугин, я не считаю его предателем, то есть вот это должен суд доказать и конкретно предъявить ему конкретное обвинение и вскрыть его факты там, сотрудничества с РО. Но то, что он негодяй, для меня абсолютно никаких нет сомнений. Потому
идеологическую
что
подоплеку не видите?
Нет, совершенно идеология здесь ни при чем. Существуют правила игры. Сотрудник разведки, бывший, уже не говоря о настоящем, который спекулирует именами и раскрывает имена,
да.
и в результате этих заявлений или действий эти люди попадают даже в тюрьму, это просто, это преступление.
Про правила игры. Тем не менее, те люди, которые в результате этих действий попали, я адвокат дьявола или ангела, так, как угодно так назовите, те люди, которые в результате этих действий попали в тюрьму, ну, там, Эймс, например, да?
Так,
да.
Так.
В свою очередь, там, выдавал какие-то имена, да,
так,
и те люди не попадали, то есть те условия, в которых оказались те люди, несравнимые, да, немножечко,
да,
если они вообще остались в живых, потому что многие были расстреляны.
Но вы-то задаете вопрос сотруднику, хоть и бывшему, но российской, советской разведки. Если
нет,
вы, наверное, говорим, задали вопрос...
Мы говорим о правилах игры.
Вот и правила игры, да, разведка – это жестокие правила игры, существуют.
Значит, можно ли можно приводить на электрический стул под расстрел другого, ну, это входит в правила?
Что игры касается под расстрела под электрический стул, это, конечно, возмутительно, что за шпионаж, особенно в мирное время, у нас людей наказывали смертной казнью. Это никогда не вызывало никакого восторга, уверяю вас, и в том числе среди действующих сотрудников. Ну, такова была наша система, что ли, наше государство таковым было. Но дело не в этом. Значит, я адвокат в данном случае нашей разведки, так? И с этой точки зрения, да, я считаю мои слова логичными, если бы беседовали, наверное,
ну,
бывшим
это...
сотрудником ЦРУ,
штука
он вам говорил...
Что это в том, штука в том, что здесь вот эта старая детская шутка, что наш разведчик, а у них шпион.
Это точно,
и
да.
Это
да,
так или... и есть?
Ну, в общем, так и есть, да.
Двойной стандарт, Юрий.
Двойной
Юрьевич.
Стандарт, абсолютно двойной.
А
стандарт.
Вот как вы относитесь к теме иллюстрации? Она уже возникала в одном вопросе. Алексей спрашивает. Ваше личное отношение к иллюстрации и покаянию, в кавычках, каждого, кто причастен к репрессиям КГБ? Не пора ли открыть архивы стукачей, в скобках, за исключением внешней разведки агентуры, что очень важно?
Ну, я согласен. У нас очень много, и в том числе и разведка сделала для открытия архивов. Но есть... вещи, которые, наверное, не подлежат открыть, ну,
в
обозримом будущем.
Да, я не предлагаю в виде покаяния открывать именно агентов,
абсолютно,
которые работают.
Так.
Нет, разумеется. Господин Кабаладзе, есть поколение тех, Фарид из Урала, подписался он так. Я из поколения тех, кто в юности зачитывался Юлианом Семеновым, а потом прошел Афган. Вы, несомненно, видели больше, жили там, в кавычках, на Западе. Неужели там было так плохо, что сейчас Россия опять навязывает свой особый путь развития? Будем опять изобретать свой велосипед, управляемая демократия, когда Европа ездит на Мерседесах. Но такое впечатление, что наши политики вытащили из архивов аналитические записки ЦК и сверяют по ним свой курс. Объясните им, господин разведчик, что Запад уже не загнивает. Фарид из Урала.
Беру на себя обязательство, все объясню.
Собственно. А вообще, вот тут одна из должностей, значит, член Совета по внешней оборонной политике.
Да.
Приходится объяснять. Случалось объяснять.
Объяснять что?
Но,
что Запад не загнивает?
Объяснять, сталкиваться с, мягко говоря, там, рецидивами старой политики, с отношением...
на Западе.
К Западу.
Конечно, конечно. И всегда, и в советские времена, я, будучи корреспондентом Гостелерадио в Лондоне, я никогда не отказывался от любых приглашений выступить по английскому радио, телевидению, пообщаться с аудиторией. Бывало очень тяжко. Бывало тяжко объяснить преимущество советской демократии.
Удавалось?
С трудом, с трудом. Но какие-то, когда находишься вот за границей, как-то находишь какие-то аргументы.
Обостряется патриотизм.
Обостряется, да, бесспорно. Поэтому я никогда не отлынивал, что ли, вот от этой обязанности
у
любого...
Нас, да. Да. У нас очень много звонков, поэтому мы немножко переходим на блиц. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела спросить вашего гостя, как специалиста, какие спецслужбы следили за Иваном Петровичем Рыбкиным? И не спросить ли у них, где он сейчас находится, а не поднимать все правоохранительные органы на, так сказать, на это дело... И второй вопрос. Разрешат ли Владимиру Буковскому приехать в Россию?
Значит, что касается Рыбкина, вообще, конечно, очень печальная история. И такого что-то я не припомню. Но у нас в стране-то точно не исчезали кандидаты. И не припомню, чтобы они где-нибудь исчезали в мире. Ну, в цивилизованных странах, как мы говорим. И, конечно, очень хочется надеяться, что все это разрешится.
Тем не менее, вот был вопрос конкретный.
Да, и...
Было только что мы послушали сообщение о том, что в среду он заявил, что за ним постоянно
следят. Вообще, я не представляю, я не слышал это интервью. То, что вот вы передали в новостях, оно очень фрагментарно, непонятно, да, но остановили самолет, что и что дальше, чем это все
кончилось? Он утверждает, да, что за ним постоянно следят,
так,
что его постоянно по всему миру сопровождали, так, сотрудники спецслужб. Вопрос резонный. Не надо ли спросить у спецслужб? Вопрос отчасти риторический.
Нет, абсолютно резонный вопрос. Если это так, то действительно, если за ним следили, тогда чего искать, если
Юрий он был все время... Вопрос простой. Вы допускаете, я не говорю уверенность, да, вы допускаете, что это может быть связано с тем, что он кандидат в президенты?
Действия спецслужб?
Да.
Что его похитили?
Нет, его исчезновение. Да.
Я категорически не допускаю, потому что, понимаете, в это поверить и это представить, это вообще-то...
А что мешает?
Ну, я не знаю, ну, просто есть тоже правила игры, ну, понимаете, не могут спецслужбы...
Правила игры очень разные. Вы описывали одни правила игры, люди, которые...
Зарегистрированный кандидат в президенты, я думаю, что он... Могут быть какие-то иные интересы у спецслужб, там он встречается с Березовским, он ездит по миру, это другой вопрос. Но вы спрашиваете о похищении, что спецслужбы организовали...
Исключаете.
Я исключаю.
Следующий звонок, пожалуйста, в эфире. Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос такого рода. Я, во-первых, я земляк товарища Кабаладзе.
Да, очень приятно.
Вот. У меня такой вопрос, наболевший. Вы лично какой-нибудь выход видите, рекомендацию? Ну, когда же эта бойня кровавая прекратится в Чечне?
Много вопросов, кстати, по Чечне.
Да, вот я по Чечне, конечно, вы знаете, очень печальная ситуация. И, к сожалению, вот последний теракт, и опять мы больше говорим о том, как замочить, да, и о том, вот там увеличить, я не знаю, срок, наказание, но мы как-то отодвинули на второй план политическую составляющую, да, этой проблемы.
Да мы-то не отодвинули.
Ну, я говорю, как
руководство,
да, власть как бы, да, меньше говорит о том, что что-то надо предпринимать и что-то надо делать. Поскольку если оставить вот все как есть, я боюсь, что это будет продолжаться бесконечно.
Как раз вопрос. Как вы считаете, спрашивает Сергей Берев из Азова, при довольно могучем советском аппарате государственных силовых служб сложнее ли было предотвращать происшествия, аналогичные трагедии в московском мире? Это связано вообще как-то с количеством спецслужб? Или это только...
Нет, ну, в том числе, конечно, и связано. Вы помните знаменитое, ну, знаменитое, может, нехорошее слово, теракт в Москве, в метро, да, когда, да, армянские националисты взорвали. Да. Вы представляете, это, тогда же нашли их, нашли по существу иголку в стоге сена, поскольку вся мощь спецслужб была направлена на раскрытие этого преступления. Конечно, то, что наши спецслужбы были ослаблены, это тоже в определенной степени. Это может быть не главное, но один из...
Не связано ли это с тем, это уже мой вопрос, да, отчасти тоже провокационный, что спецслужбы сильно занялись политикой.
Вообще, вот это вы задаете очень для меня важный вопрос, поскольку я сейчас очень внимательно слежу за тем, что происходит в Англии и в США, когда на спецслужбы пытаются повесить, я считаю, проблему политики и возложить на них ответственность за Ирак. Вот это и нашим спецслужбам должен быть хороший урок. Я убежден, что спецслужбы категорически должны быть выключены из политики. Что касается разведки, у меня сомнений нет. В этом великая заслуга, кстати, Примакова, Трубникова, бывших директоров разведки, которые сделали все для того, чтобы разведку вывести из политики. Потому что вот что происходит. Понимаете? Я убежден, что ответственность или ответственность за то, что происходило в Ираке, несут не спецслужбы, а несут власть.
Вы считаете, что был заказ от власти на подтверждение оружия массовой?
Абсолютно. Абсолютно.
Что должен... Рассматриваем идеальный вариант. Что в этом случае должен делать господин Теннет?
Господин Теннет должен докладывать только правду, а не подстраиваться под социальный заказ.
Да, удавалось заказ избегать социального заказа российским, советским спецслужбам?
Ну, советским нет. Категорически. Вот в том-то и...
Получали социальные...
Дико, ну, абсолютно. А в 91-м году было принято решение, одни из первых указов, которые были внутри и разведки, и КГБ, или как оно тогда называлось, что, во-первых, запрещена деятельность политических партий внутри, значит, этих организаций, что разведка там служит интересам государства, общества, а не какой-то партийной группировки. И главная практика, что на практике действительно была разведка выключена, отстранена от принятия каких-то политических решений. Как, впрочем, и, как и называлось тогда, ФСБ, не ФСБ.
Да, да, да.
Но это принципиальный вопрос, потому что и в истории Советского Союза, и России, и истории Запада, и мы видим сейчас на примере англичан и Соединенных Штатов, что это постоянные проблемы, и это постоянный конфликт. Как только спецслужбы включаются в политику, они могут получать по шапке.
Мы продолжим эту тему через несколько минут после выпуска новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – разведчик и журналист Юрий Кабаладзе.
У нас еще есть звонок. Пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать вот господину Кабаладзе вопрос, может быть, по истории спецслужб. Можно?
Так, пожалуйста.
Не подскажете, вот имело ли отношение Россия, Иран, Ирак к организации нефтяного кризиса в 80-х годах в Европе? И в Америке.
Ого. Знаете, это первый случай. Я впервые вижу генерала Кабаладзе растерянным. Мы сделали то, чего не удалось сделать ни датчанам, ни англичанам.
То есть, объективно, то, что Россия, Советский Союз в то время были заинтересованы в высоких ценах на нефть, это факт. Так, и делалось все для того, чтобы правдами и неправдами эти высокие цены поддерживать. Но здесь влияние было слишком маленькое в то время Советского Союза, да, чтобы он мог регулировать, устанавливать цены.
Я думаю, что если бы Советский Союз мог устанавливать цены на нефть, он бы не рухнул никогда.
Я абсолютно точно.
Да, спасибо. Значит, вот в пейджере. Господин Шендерович, почему вы лжете в прямом эфире? Как будто если бы я в записи, было бы лучше. Да. Я вас слушаю на коротких и средних волнах, и нет никакого глушения. Глушить может сосед, который в квартире включает электронные приборы. Сначала узнайте, как распространяются радиоволны. Владимир Ильич, Москва.
Я согласен с гневным...
Владимир Ильич, дорогой Владимир Ильич, у меня появилась возможность подебатировать с Владимиром Ильичем. Это редкий случай довольно. Владимир Ильич, дорогой, я же ведь вот ваше письмо прочел, и то, которое было перед этим. Вот сказала женщина, что глушат, я прочел. Написали, что в Петербурге слышно, я прочел. А вы как-то очень, видимо, все, что я говорю, вам не нравится. Но тогда есть другие станции, вы их послушайте тоже. Еще письмо. Как вы, Кабаладзе, попали в МГИМО? И дальше гениальное уточнение. Расскажите про клан Кабаладзе. У вас есть клан?
Клана нет. Все, вот, хотя
а, кстати,
вопрос,
расскажите что... про папу и маму.
Значит, вообще... у меня папа с мамой никакого отношения ни к МГИМО, ни к внешней политике. Были простые советские люди. Папа у меня инженер, инженер-технолог, работал на авиационном заводе. Мама домохозяйка, которая посвятила свою жизнь мне. То есть они никак не влияли на мою судьбу и не могли привести меня за ручку МГИМО.
То есть клана Кабаладзе не было?
Клана Кабаладзе нет. Это довольно редкая фамилия. Единственный такой известный Кабаладзе, у меня просто смешная история с этим связана, меня как-то приняли за его сына. Это был аджарский такой аджарец, потому что есть и аджарская фамилия Кабаладзе. Угу. Он был актер и играл роль Сталина. А все люди, которые в Грузии играли роль Сталина, уже автоматически становились национальными героями. Я как-то к этой славе примазался, схитрил и не стал отрицать, что я его сын. Получил, по-моему, 5 кг мандарин подарок.
Ну, слушайте, это серьезное дело, серьезный бизнес. Объясните, пожалуйста, простому представителю народа, что дает ему демократия. Я с этим представителем народа, который написал, уже разговариваю год в эфире. Да. Давайте вы объясните, что дает демократия.
Можно я с ним встречу? Это очень долго. Да. Демократия...
Встретите, пожалуйста, ее зовут Евочка, так что встречайтесь
Евочка,
на здоровье.
Евочка, демократия, как говорил Черчилль, отвратительная
штука, да?
Да, отвратительная штука, но лучше никто не придумал.
Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, разведчик и журналист Юрий Кабаладзе. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы снова в эфире. Читаю сообщение с пейджера. Знаете ли вы, что вас сегодня не слышно? Россию слышно, имеется в виду, видимо, радио «Россия». А на вашей волне сплошной шум. Валентина. Вот теперь знаем. Вот теперь знаем, что на нашей волне сплошной шум. Кстати, еще к вопросу «верю-не верю» поиграем. Верите, что могут глушить?
Сегодня?
Сегодня.
Не верю.
Это как Волан говорит.
Это бесполезно.
Слушайте,
просто...
это знаете, как Волан говорит, да. Что это, чего у вас не хватишься, ничего у вас
нет.
Да, значит, ни во
я
что
не
вы
верю,
не верите.
Потому... Нет,
глушилки не верите.
Глушилки не верю, потому
что могут.
Но это бесполезно сейчас глушить, понимаете? В современном мире глушить радиостанции, это бесполезно. Это может делать только безумец. Так.
Скажите, у вас есть полная уверенность, что все, кто принимает решения в нашей стране,
да,
не
это вот здесь нету полной уверенности. Да, но понятно, что в советские времена, что можно было глушить, тратились огромные деньги, перекрывались. Но сейчас глушить, я в широком смысле говорю, там запретить интернет, запретить газету, глушить,
тем не
это
менее,
невозможно.
НТВ благополучно, значит,
это,
закрыли.
Это другое.
А так, в чем разница?
Глуши, а вот, вот, вот взять и глушить.
Нет, секундочку, там, это средство. Мы же говорим сейчас о средствах,
нет,
а я сейчас говорю о цели.
Нет, я здесь говорю только о средстве. Закрыть, ликвидировать, убрать, не угодно, это можно. Но вот глушить, вот взять и сегодня и создавать помехи для радиослушателей, я считаю, это просто, ну... Ну, несерьезно. Так, это не имеет... неэффективно.
А, вот неэффективно и да. Несерьезно, это разные...
Несерьезно и неэффективно.
У нас есть телефон, да? Пожалуйста, да, вы в эфире.
Спасибо.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Вы нас слышите сегодня?
Да. Вы меня слышите, да?
Да.
Я хотел бы задать вопрос господину Кабаладзе.
Да, да, слушаю.
Вот такой. Извините, он, как бы сказать, практически... Вот я инженер с 50-летним стажем, и меня обязывают работать за 1000 рублей в месяц. А какой вам оклад сейчас, ваша зарплата? Ну, извините, я сразу боюсь, что вы меня прервете.
Нет, я прервет вас не Юрий
я
Георгиевич,
хочу
а секундочку.
Задать еще один вопрос.
Нет, давайте мы сделаем так. Я по первому вопросу вам сразу отвечу. По этому вопросу я вас прерву я, потому что это вопрос неприличный. Да? Это совершенно непристойный вопрос. Возможный, кстати говоря, только в нашей богоугодной стране. Это вообще личное дело каждого. Задавайте следующий вопрос, пожалуйста.
Чекистам платят миллионы, а инженеру платят 1000 рублей.
Я готов ответить, кстати, что да, касается... Ну, не платят миллионы, вы не переживайте, потому что я вам скажу, что пенсионеры, работающие в спецслужбах, получают ну, практически такую же пенсию, как и простые граждане. Ну, чуть выше там у кого звание, у кого там какие-то должности были. Но это совершенно не миллионы. Это я вас... Просто вот поверьте мне на слово, не миллион.
У нас есть еще вопрос. Надеюсь, что это будет не вопрос про группу крови, личную жизнь.
Да.
Нету, да? Тогда с пейджера вопросец. Насколько точно, по-вашему, отображены роли и характер работы американских военных журналистов в фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка»? Смотрели ли вы этот фильм?
Мне очень стыдно. Кубрика люблю, видел много фильмов, но,
хорошо.
Вот этот конкретно
тогда
не видел.
Тогда сейчас я задам вопрос, на который точно должен дать ответ,
так.
Потому что, как я за мировой сионизм тут отвечаю, значит,
так,
на радио «Свобода», так вы должны это ответить. Письмо Михаила Маргаринова из Малашуйки. «Бархатно-розовый революционер», я цитирую, «свеженький президент Грузии объявил охоту на коррупционеров. Так. Ловить он их намерен их же собственными руками, призвав доносить одного на другого. Где преподают, учат таким методом борьбы? В американском университете или еще где-то? Это намек, видимо, на то, что он бывает на Западе.
Да, да.
Вообще, обставим вопрос шире. Ну, во-первых, вопрос о целях и средствах. Это было и раньше в одном звонке. Тучать-то надо или не надо? Вот во имя борьбы с коррупцией, во имя процветания государства родного.
Не знаю. Вот я бы не стучал, но не знаю, надо или не надо. Я могу найти аргументы и за, и против. Так, и в нашей опять любимой стране Соединенных Штатов там героинями года стали, да, три женщины,
да, которые
получили, настучали и стали героинями. Здесь можно аргументы за и против приводить. Это, видно, дело вкуса каждого.
Но да. У нас традиция
печали. Но я боюсь, вот я как раз об этом хотел сказать. Но в нашей стране очень опасно поощрять это, потому что уж слишком у нас печальная история, и слишком это быстро могут все вспомнить, как там стучал отец на сына, там, жена.
С этим понятно. Теперь вот давайте поэтому... за Саакашвили отвечайте.
Давайте, готов.
Ну, вы за грузинский народ тут будете
нести ответственность. Вы знаете, очень меня печалит то, что происходит в Грузии, и печалит российско-грузинские отношения. Очень хотелось бы, чтобы какие-то позитивные появились нотки. Я считаю, ну, есть две проблемы. Это внутренняя ситуация в Грузии, проблемы, связанные уже с тем, что делают сами грузины. Но есть другая проблема, в которой Россия несет, по крайней мере, свою долю вины или ответственности. Это грузино-российские отношения. Я считаю, например, что антишеварнадзовская политика России была во многом иррациональна. То есть мы делали все, Россия, для того, чтобы ослабить его позицию. Вот мы достигли. Что дальше? Так. Я считаю, что, во-первых, что бы хотелось, чтобы вообще внешней политикой, как внешней политикой Грузии, занимался МИД, а не все, кому попало. Потому что иначе это носит какой-то такой фрагментарный характер. Так, ну, не пойму.
А у нас
я
есть иногда... вообще внешняя политика?
Это хороший вопрос. Ну, вот я о Грузии скажу. Я иногда открываю газету «Красная звезда», так там некоторые комментарии по Грузии, с ужасом узнаю, что, оказывается, внешнюю политику по Грузии делает Министерство обороны. Вот здесь у нас... был же соответствующий указ еще при Ельцине, что есть два института, это президент и МИД, которые ответственно имеют право делать заявления, решать вопросы, связанные с внешней политикой. У нас все занимаются. У нас такое можно услышать. Причем совершенно не учитывается менталитет вот бывших советских республик, в частности Грузии. Я как-то был в Тбилиси при обострении российско-грузинских отношений, когда появлялись на экране некоторые башибузуки, я их иначе не называю, наши политики, причем не просто какие-то политики, парламентарии несли такое, что в Грузии, вот в Тбилиси, людям было страшно. По-настоящему страшно, там, когда говорили, что мы вас будем бомбить, там люди конкретно боялись, потому что одно дело, когда это говорит кто-то, да, а другое дело Великая Россия, которая говорит, мы вас будем бомбить.
Которая по соседству.
Это страшно. Это надо понимать и учитывать, что...
Да. Скажите, а вот у тех людей, которые все-таки, так сказать, победили Шеварднадзе, их что-нибудь объединяет, кроме этой нелюбви Шеварднадзе?
Вы знаете, грузины сейчас шутят, что, конечно, в Грузии все будет лучше, все наладится. Почему? Да потому что хуже быть не может. А? Я тоже очень хотел бы верить, что вот новое руководство сделает какие-то шаги, которые приведут к какой-то стабилизации, улучшению положения. Но, увы, просто декларации и просто вот громыхание, оно ни к чему, как правило, не приводит. Посмотрим, слишком мало времени прошло, посмотрим на реальные действия властей. Ну, то, что начали, значит, сажать и стучать, ну, мне это не очень нравится. Мне, например, не очень нравится то, что как-то Шеварднадзе даже не пригласили на инаугурацию президента. Как-то он выключен стал персона нон грата.
Да, вот даже это... уголовное дело.
Ну да, даже грозят от... Да. Ну вот это все как-то не очень.
Перед тем, как будет следующий звонок, сообщение по пейджу обрадовали, что в Санкт-Петербурге сегодня слышит, а вот в Орехозуевском районе пишет женщина, уже 2-3 недели глушится передача Шендеровича, подпись «Пострадавшая». Я думаю, вы переоцениваете.
Возмутительно.
Мне не нужно ваше возмущение. Мне нужно ваше удивление сегодня.
Удивление. Я просто, клянусь, хотелось бы убедиться в этом. Я считаю, это абсурдно сегодня что-то глушить, чему-то создавать помехи.
Нет, чему-то да, но чему-то другому.
Хорошо, заглушат там радио «Свобода», значит, переключусь на, на что-то еще.
На что?
Интернет, «Эхо Москвы».
Эхо Москвы, да. А заглушат Эхо Москвы.
Заглушат Эхо Москвы, буду
покупать
киоск, куплю интернет.
А сделают интернет, как в Китае, только в одну сторону? Что будет делать?
Как это можно интернет сделать в одну сторону?
А как в Китае? Большая труба, которая наружу, пожалуйста. А в Северной Корее был человек один, который заведовал за интернетом в политбюро.
Это все технически.
Технически.
Это можно сделать.
Как можно поставить трубу в метр диаметром, так можно ее и перерубить. Правда же?
Чего Корея и Китай? В нашей стране любимые так и было. Совсем недавно.
Ну, так
в принципе,
мы очень недалеко от Китая и Кореи.
Вот здесь я ваш пессимизм не разделяю. Все-таки я считаю, глушить уже у нас не будет ничего.
Ну,
хотелось бы верить.
Я разделю ваш оптимизм, когда мы с вами будем говорить на канале ВГТРК, да, в прямом эфире.
Да.
У нас есть звонок, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос господину Кабаладзе.
Да.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот рассматривается лишь одна версия взрыва в московском метро под руководством Масхадова. А почему не предположить, это все же не взрывы там, то есть не теракт на Дубровке, а может быть какой-то единичный шахид, шахидка там мстят за своих погибших родственников?
Вообще вопрос понятен. Значит, там главная тема такая. То, что это теракт и это там чеченский след, практически там никто не сомневается. А вот насчет Масхадова. Вот так уверенно, что после Норд-Оста, что сейчас. Так уверенно президент сказал, даже сказал, дословно сказал, нам не нужно доказательств, мы знаем, что это дело рук Масхадова и его банды. Как вы относитесь к такого рода убеждениям?
Ну, это все надо доказывать. Да? То есть, я исхожу из того, что у президента, значит, есть некая информация.
Нет, он говорит, нет информации. Он
не, говорит, ну, тогда, конечно, очень сложно, потому что иногда вот сразу называется, ну, мы же знаем, кто это сделал, потом выясняется, появляется новый факт, оказывается совершенно это, другой человек.
Это во времена Святой Инквизиции тоже. Вот да. Просто знали, что этот человек одержим бесом, и все.
Да, ну, да, его надо сжечь. Нет, это, конечно, нехорошо, но хочется верить, я сейчас далек от работы спецслужб, но хочется верить, что действительно есть некая информация, которая позволяет там с долей уверенности говорить, что это сделали вот эти люди, а не те.
По поводу веры в спецслужбы. Я сегодня как дятел, бьюсь головой. После 11 сентября было замечательное сообщение, через неделю после 11 сентября, значит, при зачистке в одном, я не могу, я, извините, тема печальная, но смех разбирает. Да. При зачистке в одном чеченском селе нашли, значит, инструкцию по пользованию Боинга на арабском языке. Подчеркиваю, в чеченском селе, через неделю после 11 сентября. Вот это был факт, который был обнародован, да, Зданович, кажется, кто-то тогда был, об этом говорил. Ваше отношение к этой информации? Вы допускаете, что это фальсификация тех людей в спецслужбах, которые отвечают за информацию?
Ну, может, шутка, но мало ли было, как после Норд-Оста находили бутылки с коньяком, что вызывало самые разноречивые комментарии. Оказалось, что это у вот спецназа есть такая как бы вот черная кошка, да, вот роспись, вот они оставляют бутылки.
Я понял. То есть, англичане вас не поймали, и я не поймал, я все понял. Так, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
У вас Александр Рабинин, Новосибирская
беспокойная. Очень приятно.
Я год слушаю ваши передачи, и вот год их, а Москвы у нас уже в Новосибирске нет, даже чуть больше. Поэтому не советую, чтобы там уходить на него.
Но свобода-то есть в Новосибирске?
А, свобода есть. А каким образом исчезло эхо Москвы?
А нет, у нас уже закрыли 26 декабря в прошлом году.
Понятно.
И все?
Да.
И вот мы сейчас все...
Слушайте свободу.
А ВГТРК Радио России нормально вещает?
Маяк у нас идет, вы идете на волне маяка.
Я замечательно.
Вот свобода что творит.
Так. Да. Замечательно, спасибо за информацию. У нас еще есть звонок, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать вот господину Кабаладзе вопрос, может быть, по истории спецслужб. Можно?
Так, пожалуйста.
Не подскажете, вот имела ли отношение Россия, Иран, Ирак к организации нефтяного кризиса в 80-х годах в Европе и в Америке?
Ого. Первый случай, я впервые вижу генерала Кабаладзе растерянным. Вы сделали то, чего не удалось сделать ни датчанам, ни англичанам.
То есть объективно то, что Россия, Советский Союз в то время были заинтересованы в высоких ценах на нефть, это факт. Так, и делалось все для того, чтобы правдами и неправдами эти высокие цены поддерживать. Но здесь влияние было слишком маленькое в то время Советского Союза, чтобы он мог регулировать, устанавливать цены.
Я думаю, что если бы Советский Союз мог устанавливать цены на нефть, он бы не рухнул никогда.
Абсолютно точно.
Спасибо. Значит, вот в пейджере. Господин Шендерович, почему вы лжете в прямом эфире? Как будто себя лгал в записи, было бы лучше. Да. Я вас слушаю на коротких и средних волнах, и нет никакого глушения. Глушить может сосед, который в квартире включает электронные приборы. Сначала узнайте, как распространяются радиоволны. Владимир Ильич, Москва.
Я согласен с гневным...
Владимир Ильич, дорогой Владимир Ильич, у меня появилась возможность подебатировать с Владимиром Ильичем. Это редкий случай довольно. Владимир Ильич, дорогой, я же ведь вот ваше письмо прочел, и то, которое было перед этим. Вот сказала женщина, что глушат, я прочел. Написали, что в Петербурге слышно, я прочел. А вы как-то очень, видимо, все, что я говорю, вам не нравится, но тогда есть другие станции, вы их послушайте тоже. Еще письмо. Как вы, Кабаладзе, попали в МГИМО? И дальше гениальное уточнение. Расскажите про клан Кабаладзе. У вас есть клан?
Клана нет, все. Вот, хотя
кстати,
вопрос,
расскажите
что...
про папу
и маму. Значит, вообще... у меня папа с мамой никакого отношения ни МГИМО, ни к внешней политике. Были простые советские люди. Папа у меня инженер-технолог, работал на авиационном заводе. Мама домохозяйка, которая посвятила свою жизнь мне. То есть они никак не влияли на мою судьбу и не могли привести меня за ручку МГИМО.
То есть клана Кабаладзе не было?
Клана Кабаладзе нет. Нет, что это довольно редкая фамилия, единственный такой известный Кабаладзе. У меня просто смешная история с этим связана. Меня как-то приняли за его сына. Это был аджарский такой аджарец, потому что есть и аджарская фамилия Кабаладзе. Угу. Он был актер и играл роль Сталина. А все люди, которые в Грузии играли роль Сталина, уже автоматически становились национальными героями. Я как-то к этой славе примазался, схитрил и не стал отрицать, что я его сын. Получил, по-моему, 5 килограмм мандарин подарок.
Ну, слушайте, это серьезное дело, серьезный бизнес. А объясните, пожалуйста, простому представителю народа, что дает ему демократия. Я с этим представителем народа, который написал, уже разговариваю год в эфире. Да. Давайте вы объясните, что дает демократия.
Можно я с ним встречу, это очень долго. Да. Демократия.
Встретите, пожалуйста, ее зовут Евочка, так что встречайтесь,
Евочка,
на здоровье.
Евочка. Демократия, как говорил Черчилль, отвратительные.
Штука, да.
Да, отвратительная штука, но лучше никто не придумал.
Так, кстати, вот о вашей встрече, будучи с Евочкой, вопрос. Способен ли роман на стране укрепить брак?
Так.
Нет,
это провокация.
Секундочку, товарищ генерал. Я, о чем мне приходит, я то есть...
Теперь понятно, к чему вы вели беседу.
А вы думали...
В некоторых случаях, в некоторых исключительных, может быть. У меня такого опыта не было.
Крепкий левак укрепляет брак, понятно. Нет, я вот что слушателям, то и вам говорю. Вот так. Мне что приходит, я, так сказать, я ведь краю передачи из материалов
заказчиков. Вы как-то строже относитесь к вопросам, выборочно. То вот провокационный вопрос, у меня за
таких легких... Как про мировой сионизм, так
да,
пожалуйста.
Это запросто.
А как про брак, нет.
Да.
Хороший ли разведчик В.В. Путин, спрашивает Борис Берхин.
Не знаю, я с ним не работал. Я всегда говорю, что вот мне в жизни не повезло. А повезло, что я попал в разведку, и Б, не повезло, что мне не дали немецкий язык. Потому что если бы я учил немецкий язык, я бы сейчас с вами здесь не сидел на радио «Свобода».
А у нас звонки есть. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Скажите, пожалуйста, вот господин Кабаладзе, скажите, вот спецслужбы, ясно, они спец, но не означает ли это, что все сообщения спецслужбы надо подвергать сомнению, чтобы понять истину? И еще, извините, сразу, почему сейчас именно представители, выходцы из спецслужб везде превалируют и занимают довольно-таки большие...
Да, спасибо. Вопрос понятен. Спасибо, вопрос понятен.
Второе, давай. Потому что мы умные, а первое, я с вами согласен, чем больше самостоятельных источников информации, там, скажем, у президента, и чем больше у него возможность сопоставлять, тем эта информация точнее и правдивее. Поэтому я за систему дробления спецслужб, чтобы каждая спецслужба имела самостоятельный выход. А раньше, в советские времена, у нас был единый КГБ, который, вот, имея много-много управлений, все это стекалось к руководителю КГБ, который мог препарировать эту информацию как угодно. Лучше, когда самостоятельные, независимые источники информации. Тогда можно больше доверять то или иной информации. А
что... Я хочу сразу в диалоге, не требуя имен явок, и паролей, тем не менее, вот в вашей той работе 70-х годов в Великобритании приходилось анализировать или только собирать и отдавать на анализ?
И то, и другое. Вообще-то разведка – это большой аналитический центр. Да, вот со всех сторон собирается информация, потом сидит группа людей, которые это все обобщает, анализирует и выдает. Значит, когда ты работаешь там в поле, да, или ты вот за границей, так, то ты, конечно, больше...
Это как у археологов, то есть работа в поле, да?
В поле, да. То это больше, это сбор информации, чем анализ. Но хотя от каждого сотрудника или от каждого подразделения, особенно от резидентуры за рубежом, требовалась и аналитическая работа. Не просто присылать центр вот все, что попалось под руки, а как-то фильтровать и принимать решения и высказывать свою точку зрения. Но окончательное, конечно, мнение высказывал центр, где и все это обобщалось, анализировалось и выдавалось.
Вы разделяете мнение, я прочел в книге, по-своему замечательной книге художника Никса Сафронова, угу. Он, разумеется, рассуждал о Путине,
да.
Что вот в КГБ шли в 70-е годы вообще лучшие, самый цвет интеллектуальный. Вот такое категорическое. И вы тут сказали, на первый вопрос, потому что мы умные. Вот вы одни такие умные или еще?
Нет, есть еще умные. Нет, дело в том, что действительно система отбора позволяла, ну, по крайней мере, 70-е, 80-е годы сосредоточить, ну, я о разведке только говорю, действительно очень высокоинтеллектуальных людей. Но сам факт, что брали только с высшим образованием, да, то есть обязательно должно было быть высшее образование, способность к языкам. Были очень серьезные тесты на общую эрудицию. Конечно, эти фильтры тоже не всегда срабатывали, попадались редкие обормоты, так? Но в целом, конечно, интеллектуальный потенциал был очень высок. И не случайно, кстати, вот отвечая на второй вопрос, не случайно бывшие сотрудники спецслужб, особенно разведки, они востребованы. Особенно в первый период, вот когда после 91-го года, почему так много людей появилось в банковской системе, допустим? Потому что были специалисты-экономисты. Почему много то, что связано с языком?
Понятно.
Ну, в общем,
у нас звонки, пожалуйста. Вы в эфире говорите.
Добрый вечер. Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, с удовольствием вас слушаю. Город Королёв слышно просто прекрасно.
Вот, Королёв.
Замечательно.
У меня вопрос. Давайте. Я с фирмы Королёва, это да. Энергия. Так. У нас есть мощнейший проект по радиоэлектронным СМИ. Там 100 цифровых каналов. Ага. Нужно подавать в каждую машину, в каждую квартиру, с которой точно никто не заглушит.
Так.
В Америке эта система уже реализована. Ага. Уважаемый гость наверняка знает. Сейчас мы ищем капитал. Ренессанс Капитал – это мощнейшая организация.
То есть вы пришли просто на прием.
Да, готовы ли помочь?
10% мне, и я сейчас уговорю Кабаладзе прямо в прямом эфире. Я думаю, что все-таки бизнес-вопросы не будем обсуждать, если говорить серьезно. Но предложение, я думаю, интересное. Значит, выходите на директора инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», управляющего директора Кабаладзе, в его рабочее время. Сегодня Миронов на вашей радиостанции, я читаю с пейджера, высказал предположение, что Рыбкин, скорее всего, находится у любовницы. Как вы относитесь к такому варианту, Ольга? Я отношусь... Это для меня больше говорит не о Рыбкине, а о Миронове. Впрочем, ничего нового мне это о нем не говорит.
Вот это нехорошее заявление, да? А вдруг человек в беде, действительно? Вот это вот...
Вы считаете, ну, что спикер нашей верхней палаты это может беспокоить как-то?
Ну, все, это так неприлично говорить.
Ну, может быть, Митрофанов, но написано Миронов. Ну, я что было, то прочел. Если Митрофанов, то тем лучше для Миронова. А у нас еще звонок, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Господин Кабаладзе, я хотел вас спросить, связано ли с внешней политикой, если связано, то как покупка Абрамовичем Челси, это огромная покупка, и покупка нашим Лукойлом, по-моему, без заколонок по побережью в Соединенных Штатах. Связано ли это каким-то образом со стратегическими целями России?
Спасибо за вопрос.
Ну, если я правильно понимаю, то нет, не связано, если я вопрос правильно понимаю. То есть это личное решение Абрамовича, он решил деньги вложить вот таким способом и выбрал Челси. Здесь много можно спорить, хорошо он поступил, плохо, а может быть ему надо было там российский клуб купить. Но это его деньги, его решение. Что касается Лукойла, здесь, конечно, это больше имеет отношение к внешнеполитической деятельности России, поскольку я считаю, что это очень хорошо. Хотя я считаю, что Челси тоже хорошо. Пусть знают, что и мы можем покупать, значит, клубы. А что касается Лукойла, мне, например, приятно, что в Америке будет большое число автозаправок, принадлежащих российской нефтяной компании. Вот это и говорит о том, что у нас что-то меняется, и что Россия действительно становится частью мирового экономического пространства. Поэтому в этом смысле это связано с внешнеполитической деятельностью.
Зачем нужны американские базы в Европе? Зачем Америке нужны Саакашвили, Ющенко, Рыбкина и Хакамады? Спрашивает возмущенная.
Ну, это надо американцев спросить. Я то есть сразу хочу сказать, что если пойдут подобного рода вопросы, я категорически противник всяких теорий заговоров и всякой прочей ерунды. Самим надо отвечать за те решения, которые мы принимаем, и то, что мы делаем, и не кивать в сторону там ЦРУ, Америки и прочее.
Ну как же, ЦРУ же был... Мы выходим на коду, и я возвращаюсь снова к первой и второй специальности. ЦРУ и вообще этот самый империализм проклятый, это был... Вот я как раз служил в армии, это называлось... У нас это называлось наиболее вероятный противник.
Так.
У вас, наверное, тоже были какие-то обозначения. Осталось ощущение... Но ведь это же молодость, первая половина жизни, так сказать, это формирует навсегда или надолго, по крайней мере.
Так.
Осталось ли ощущение, что это там противники по ту сторону государственной границы, противники?
Нет, ну что значит противники, так? Не осталось. И в определенной степени не было, да? В годы Холодной войны, конечно, было проще. Действительно было противостояние, то, что было плохо для них, было хорошо для нас, наоборот, по всему миру противостояние. Вот это все изменилось, и теперь мы говорим, что да, мы партнеры, мы сотрудничаем, но, конечно, это партнерство до определенных границ. Все-таки у каждой страны есть национальные интересы. Когда мы на определенном этапе, наши некоторые политики в том числе говорят, да нет у нас национальных интересов, мы вот молодая демократия, мы учимся жизнью американцев. Над нами смеялись просто. Как-то в России нет ее национальных интересов. В этом смысле национальные интересы там любой, самой дружественной к нам стране могут иногда не совпадать с интересами России. И тогда эта страна становится противником, но противником как бы в хорошем демократическом понимании.
У нас осталось 30 секунд, поэтому просто блиц...
Признание.
Пароли, имена, явки. Нет, нет, просто... Просто вопрос, который часто задаются. Бывают ли бывшие разведчики? У вас 20 секунд на покорение.
Бывает, бывает. Я знаю, тут подвох.
Значит. Это не подвох, это вопрос. Подвох.
Нет, бывает. Ну, действительно, ну проработал человек разведки, ушел, работает теперь в инвестиционном банке, получает приличную зарплату, наслаждается жизнью, вспоминает у камина.
По-моему, это было персональное признание Юрия Георгиевича Кабаладзе, директора инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», разведчика, журналиста, обаятельного человека. Мы встретимся через неделю на волнах «Радио Свобода», если нас к тому времени не заглушат. Счастливо!
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.